наша задача все-таки заключается в том, чтобы понять, с каким видом психопатологии мы можем иметь дело. Вот как бы вот эти вот круги Стежневского, про которые я говорил, да, первые три круга, это по сути то, с чем мы можем иметь дело. Да, то есть это наша область, в которой мы можем работать как такие немедицинские психотерапевты. Вот. А если мы замечаем, что у нас есть как бы симптомы из четвертого круга, из следующего, да, который вот уже связан с психотическими симптомами, то тогда мы понимаем, что уже это точно уже показатель, да, для того, чтобы клиента отправлять к психиатру. Но если мы наблюдаем какие-то психопатологические феномены из первых трех кругов, мы тоже можем пациента отправлять на консультацию к психиатру. Потому что если мы наблюдаем эти психопатологические феномены, то это значит, что речь идет про психопатологию. И на консультацию к психиатру человека хорошо бы отправить, опять же, почему? Потому что мы не знаем, в рамках какой нозологии, да, будет тот или иной феномен. Понимаете, да? То есть, смотрите, первое, там сейчас тогда важно будет еще раз проговорить про вот эти вот феномены, которые в разных кругах встречаются, чтобы вы уже прицельно могли про это понимать. И, соответственно, у нас как бы, да, два пути. Это первое, этот феномен обнаружить, да, и решить вопрос, нужно ли пациента отправлять к психиатру для того, чтобы психиатр сделал заключение, в рамках какой нозологии этот феномен появляется. Понятно, да, вот эта логика? Вот. Давайте тогда еще раз, собственно, вот вчера были вопросы, да, как мы разбиваем феномены по различным сферам. Вот давайте еще про эти сферы поговорим. То есть у нас получается вся вот эта вот интегративная психическая деятельность, да, она, конечно, условно, мы разделяем ее вот на сферы, определенные сферы. Понятное дело, что психика, она работает целостно, но для удобства, да, для удобства понимания, для удобства отнесения какого-то феномена к определенной сфере, мы ее как бы вот разделяем. И эти сферы, значит, они такие, ну, какая самая такая, ну, одна из самых общих сфер, это сфера, связанная с чувственным восприятием, да, чувственное познание, и там, соответственно, есть патология ощущений, патология восприятия. Патология ощущений – это все эти симптомы, когда пациент приходит и жалуется на различное изменение ощущений. Ощущения – это то, что происходит в теле. Да? То есть пациент может жаловаться на какие-то снижения, сниженное ощущение, когда теряется чувствительность к каким-то раздражителям. Да? Но чаще всего пациенты жалуются на повышение чувствительности, да? Такие гиперэстезии, когда вот все начинает слишком сильно, да? То есть телесные ощущения слишком сильные, да? Там болевой порог снижается, вот. Какие-то фантомные боли, да? Какие-то неприятные ощущения, но например, когда мы говорим про различные конверсионные расстройства, да, то есть когда пациенты говорят, у меня где-то здесь жжет, где-то у меня колет, да, где-то у меня вот здесь вот комок, тут болит, тут колет, тут вот что-то переливается, мы, собственно, можем говорить, да, что вот эти жалобы относятся к патологии ощущений, да, потому что они связаны с различными телесными симптомами. Соответственно, чаще всего, если мы говорим про психосоматические расстройства, конверсионные расстройства, то пациенты будут жаловаться вот именно на изменение ощущений. Да? Там, не знаю, сейчас истерических параличей, наверное, уже, наверное, редко, когда можно встретить, но снижение чувствительности вполне можно. Да? То есть, когда пациент говорит, ну, не знаю, вот у меня вот эта вот часть тела или часть руки, плохо ее ощущаю, вот, да, вот здесь вот сохраняется ощущение, здесь, например, сниженное ощущение, да, и там или что-то покалывает, или наоборот повышенная чувствительность, онемение, да, вот. То есть вот, получается, вот эти жалобы, да, будут относиться к сфере ощущений.
А что такое
конверсия? Конверсия это состояние, при котором какое-то эмоциональное переживание как бы конвертируется в телесные ощущения. Ну, то есть я не могу с какими-то эмоциями справиться, да, и они трансформируются в какое-то телесное ощущение.
А вегетососудистая
дистония сюда относится? Вегетососудистая дистония, она немножечко относится к другому синдрому, но
Там же тоже обследуешься,
ничего себе. Да, да, вегетативное расстройство, в принципе, да, можно. Мы сейчас будем говорить про определенный синдром, в рамках которого вот эти вот вегетативные дела часто встречаются. Ну да, можно сказать, что это тоже к патологии ощущения относится. А следующая сфера, это, ну, точнее, не следующая сфера, а та же самая сфера, да, это патология восприятия. Патология восприятия для нас она очень важна, потому что, что значит патология восприятия? Это значит, например, что бывают состояния, да, при которых пациент как-то плюс симптом возникает, да, то есть в зависимости от органа чувств возникает, как бы, либо человек начинает что-то видеть, чего нет, да, либо слышать того, чего нет, либо у него появляются какие-то обманы восприятия. Да. Вот, вот эта сфера восприятия для нас важна тем, что у нас появляются обманы восприятия. Обманы восприятия – это иллюзии или галлюцинации. Mm-hmm. Иллюзия – это когда я вижу искаженную действительность, но у меня есть какой-то, так сказать, реальный объект. Ну, грубо говоря, иду я вечером по улице, вижу змею, да, пугаюсь, подхожу ближе, оказывается, что это веревка. Вот это иллюзия, да, потому что там как бы есть объект, но я немножечко достраиваю, да, какие-то вещи. Либо еду в автобусе, кто-то шепчется. Я слышу какие-то, что-то говорят про меня плохое. Прислушиваюсь, нет, показалось не про меня, а там про Васю, про какого-нибудь.
А есть ли такие вот ощущения, когда не явно галлюцинация, ага, а что-то как будто показалось, ну, как будто бы тут что-то пробежало, или там что-то какое-то такое, это тоже типа галлюцинация?
Ну, вот это надо смотреть, если там какой-то объект все-таки. Ну, то есть,
нет, если не объект, а что-то, ну, вот, ощущение, да, что как будто вот что-то
темное, что-то такое,
хоп, ничего нет. Либо
что-то
движется,
либо пробежало,
ничего нет.
Ну вот, скорее всего, это больше к иллюзиям относится, потому что если стоит что-то темное такое, да, то я тоже начинаю что-то там досматривать. Да.
На светло, например, светлый фон, и раз как будто на этом светлом фоне что-то будто бы темное проскользнуло.
Ну, может быть, это такие элементарные, элементарные зрительные галлюцинации, вот иногда это фотопсия называется, то есть что-то такое возникает. Или вспышка какая-то, да, или какая-то тень, или какой-то яркий свет. Ну, можно сказать, что это такая вот элементарная галлюцинация. Надо смотреть, надо исключать, да, всякие еще неврологические дела. Ну вот, давайте сейчас вот просто кратенько, да, про это. То есть для нас чем важна эта сфера? Тем, что в этой сфере могут появляться как бы симптомы, которые важны для дифференциации психотического и непсихотического состояния. Да? Потому что если возникает галлюцинация, то есть когда человек слышит, ну чаще всего либо слышит, либо видит что-то, чего не существует, да, ну, в окружающей действительности, то это симптом уже психотического расстройства. Но психотическое расстройство может быть разное. Да? Психотическое расстройство может быть экзогенное, ну, например, когда человек чего-то принял, да, и он видит тогда, видит и слышит то, чего не существует. Да? Либо может быть расстройство эндогенное, когда вот эти вот галлюцинации, то есть нарушения восприятия возникают вследствие внутренних причин. Это уже мы говорим про различные группы психозов, да, в том числе шизофрения. Вот, поэтому, если пациент говорит о том, что он чего-то слышит или чего-то видит, да, чего как бы, ну, не, мы не можем подтвердить как-то действительность этого, да, то, в общем, это такой как-то симптом опасный, да, поэтому с этими симптомами надо, конечно, пациентов, ну, как-то направлять на консультацию. Вот. Особенное значение для нас имеют как бы слуховые галлюцинации, вот, но не просто слуховые галлюцинации, а так называемые псевдогаллюцинации. Вот, псевдогаллюцинации – это такие галлюцинации, которые пациент описывает как, что они не являются частью обычной реальности, что эти галлюцинации, они как будто бы для пациента сделаны, что они как будто бы приходят из какого-то немножечко нереального мира. Вот. И обычно такой вот важный вопрос дифференциации, да, истинных и псевдогаллюцинаций. Ну, допустим, пациент слышит какой-то голос, да, и мы, например, у него можем спросить, а если бы я рядом с тобой вот, находился бы, да, рядом, я бы услышал бы то же самое, что ты слышишь или нет? Вот в случае псевдогаллюцинации, как правило, пациент говорит, нет, ну что вы, вы-то кто такой? Вот я, да, немецкий шпион, для меня специально создано оборудование, это оборудование транслирует голос прямо мне в голову. То есть это не просто что-то, что существует как бы вот в окружающем мире, да, это что-то специально сделанное для меня. Вы, конечно, не услышите, потому что, ну, простые люди не слышат, а я, конечно, человек непростой, поэтому я слышу. Вот. И тогда появляется вот эта вот риторика, да, такой специальной сделанности. То есть это не просто что-то, что как бы я могу разделить с пациентом, да, это какая-то его уникальная история. Вот, вот такие вот идеи, да, такие штуки, которые пациент говорит, это, в общем-то, достаточно тревожный сигнал, это симптом первого ранга по Курту Шнайдеру, то есть это один из патогномонических симптомов шизофрении. Особенно, когда пациент описывает переживания открытости собственной психики, да, что я чувствую, что моя психика открыта, что в меня могут проникнуть, что мои мысли открыты для окружающих, что я могу читать чужие мысли, что психика другого человека является для меня открытой, что на меня как-то воздействует, да, специально какими-то лучами, голосами, волнами, не знаю, чем-то еще. Вот это вот ощущение открытости психики, это тоже является для нас как-то важным, да, сигналом, который нельзя пропускать. Вот. То есть патология чувственного восприятия – это очень важная история. Да? И поэтому, если пациент говорит о том, что вот он где-то регулярно что-то слышит, да, вот, или видит, то нам нужно, конечно, на это обращать внимание, такую, проводить примерную, да, как бы диагностику. Не знаю, не употреблял ничего пациент до этого, да, потому что бывает экзогенное происхождение. Все вот эти психоактивные вещества с таким психодизлептическим свойством, они могут вызывать такие вот расстройства. Вот. А? Чего?
Грибы.
Грибы, да, грибы. Это ладно. Грибы, как бы интоксикация проходит, человек возвращается в норму. Когда речь идет про шизофренический процесс, тут все не так просто. Понятно, да? Патология, значит, вот чувственное восприятие. Следующая идея, следующая сфера – это сфера мышления. Ну, сферу мышления тоже для нас она очень важна, потому что в сфере мышления находится такое важное расстройство, да, как бред. То есть бред – это умозаключение, основанное, да, на каких-то ложных установках, которые невозможно проверить. И эти заключения являются как бы продуктом исключительно психической активности пациента. Да. То есть это все нелепые, странные идеи, они могут быть достаточно высоко систематизированные, пациент может, ну, как-то пациент с хорошо структурированным бредом может быть очень убедительным. То есть он может прям с таким жаром рассказывать, что он изобрел, да, вот эту, не знаю, гиперболоид, вот, или там портальную пушку, или еще что-то, что вы на какое-то время можете даже поверить, что, ну, наверное, где-то это можно сделать. Но тем не менее. Вот. Соответственно, если пациент приходит и рассказывает какие-то странные штуковины, да, то это уже может относиться к патологии мышления. И это тоже то, что необходимо, ну, с чем необходимо тоже отправить к психиатру. Очень часто нарушение восприятия сопровождается нарушением мышления. Да? Потому что, смотрите, если пациент у нас галлюцинирует активно, да, то ему нужно каким-то образом объяснить происхождение этих образов. Да? И тогда у нас бред, так называемый чувственный бред, он как раз связан с содержанием галлюцинации. Да? Ну, когда, например, пациент говорит, что я слышу голоса, потому что на меня влияют... Ну, я слышу голоса, и это голоса, как бы, да, каких-нибудь, не знаю, инопланетян, которые за мной прилетели, ему нужно каким-то образом объяснить, да, почему за ним прилетели инопланетяне, как вообще инопланетяне возможны, и так далее, и так далее. И тогда вот бред будет сопровождать вот эту вот картину, да, вот это вот изменение восприятия. Так? Вот. Ну, либо бывает первичный бред. Вот. Это очень важно. К расстройству мышления, помимо этого, да, у нас относятся также еще сверхценные идеи. Вот мы вчера, да, про это говорили. То есть сверхценная идея отличается от бреда тем, что у нее может быть какое-то основание. Но основание, например, когда пациент выражает какую-то идею, которую могут разделять другие люди. Да? Ну, например, там, смотрите, те же самые сторонники плоской земли. Да? Ну, пожалуйста. Проблема в том, что сверхценная идея часто так сильно захватывает мое мышление, так сильно меняет мою деятельность, да, что я могу вот по этому критерию психопатологии, что я могу как бы сильно нарушаться в социальном функционировании. Да? То есть я могу забрасывать там, не знаю, обычные интересы, ухожу из семьи, теряю работу, трачу все деньги на то, чтобы доказать, что Земля все-таки плоская. Ну, то есть вся моя жизнь, она как бы летит кувырком, потому что есть такая идея, которая мной полностью овладела. Это тоже считается болезненным процессом. От бреда отличается тем, что там немножко другая фабула, да, то есть я там себя не ставлю в центр Вселенной. Вот. Но тем не менее функционирование пациента сильно нарушается. Вот.
Ага. А если вот, ну, можете такое случиться, что попадет какой-нибудь пациент, который действительно что-нибудь изобретает или какую-нибудь гипотезу,
да,
или вот психологии там, да, разные направления, ну, что-то же появляется, все равно.
Конечно,
новое.
Конечно, может быть.
Как в этом плане он вот, тоже сейчас идея?
Ну вот это разбираться надо, вот это разбираться. Либо вы сами разбираетесь, либо отправляйте к психиатру, потому что правда у нас изобретательство, оно может быть носить сверхценный характер. Ну, когда человек, ну, действительно что-то изобрел, ну, не знаю, но оно как бы особенно так никому не нужно, да, но он с этой идеей носится, как будто это там открытие, не знаю, века. А куда он приносит эти идеи, все так смотрят на него, говорят, ну, хорошо для такого гаражного кооператива, да, ну, молодец, ну, изобрел там, да, там спаял два проводка, молодец. А он такой, да нет, вы не понимаете, и там нужно смотреть. Это может быть уровень сверхценной идеи, это может быть уровень бреда. Если сложно, отправляйте к психиатру. Ну да, это же может быть что-то такое безобидное, да, а может быть, если это бредовая тогда история, но тогда это обрастает сложностями, да, то есть когда человек начинает, не знаю, появляются какие-то идеи, да, о том, что у меня этот двигатель, это изобретение хотят, не знаю, отобрать, и тогда все вокруг становятся врагами, ну, то есть...
А что получается?
Ну, конечно.
Это, наверное, важный вот этот критерий, когда именно не страдает социализация.
Да, 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 конечно, конечно. Абсолютно точно. Да, сидит человек там в гараже, что-то пилит потихонечку, ну, пожалуйста. Другое дело, как это влияет на его активность. Вот.
Ну, это такая же история, там, если... Туда же, если, например, какой-нибудь военный попал или еще что-нибудь, ну, начинает рассказывать вот, про галлюцинации, про слежку, еще про что-нибудь, тоже же можно понять, ну, расценить сначала бред какой-то, а там на самом деле может что-то такое быть. Так же, то есть психиатр делает заключение, уже понимает.
Ну, конечно, конечно. Вам важно просто, чтобы у вас какая-то стойка возникла, да, что вы слышите, что-то вот это очень странное, да, вот похоже, здесь есть какие-то нарушения мышления. Отправляйте на консультацию.
Вопрос по сфере ощущений. Ага. Именно экзогенная история. Возможно ли после принятия каких-то веществ постоянное нарушение да, сферы, то есть сферы слуха, сферы, сферы зрения, что какие-то контакты?
Ну, чаще всего нет. Чаще всего это обратимая история. То есть, если уже возникают какие-то долгоиграющие последствия, но нужно смотреть, возможно, там какое-то органическое повреждение, такое интоксикационное произошло. Но чаще всего это экзогенные дела, они необратимые.
Вот про грибы же говорят много, но я какое-то, ну, в одно время, не цикливаемся, да? Например, передача, именно эти вот грибы, что все говорили, ой, все, сознание поменялось, то есть люди реально после употребления грибов рассказывали, что они уже не могут нормально жить, и они на мир совсем по-другому смотрят. То есть это уже что-то значит и дело?
Не уверен, что они не метафорически выражаются, но что вот это вот. Я по-другому смотрю на мир, это же можно сказать, что я по-другому отношусь к тому, что я... Да, я преисполнен. Да. Давайте сейчас это... Ну, чтобы мы просто вот не уходили. Я просто коротенько. Следующее вот да, нарушение мышления, которое в этой сфере возникает, это, соответственно, фобия. Да, фобия тоже... Ну, то, что такое фобия? Да, фобия – это навязчивый страх. Вот, соответственно, фобия, да, это то, что относится у нас к нарушению мышления, Вот, навязчивые мысли, навязчивые представления, навязчивые сомнения, навязчивые там диалоги, то есть чем как бы характеризуется навязчивость? Навязчивость характеризуется тем, что у меня есть критика к состоянию, да, навязчивость сопровождается вынужденным характером, и навязчивость характеризуется тем, что я принимаю попытки с этим справиться, но они, как правило, безуспешны. Да, вот получается у нас такая навязчивость. То есть я точно понимаю, что это мне чуждо, да, в отличие от сверхценной идеи, там критики нет. То есть я вот решил, да, что я изобрел что-то, и попробуй ты меня переубедить, что это ерунда какая-то. В отношении к навязчивости есть вот эта критика, есть дистанция, да, что я, мне это не нравится, я пытаюсь с этим что-то сделать, у меня не получается. Вот. Навязчивость, это тоже относится к сфере нарушения мышления, ну и, в общем-то, компульсии тоже относятся, тоже, ну, условно говоря, да, к нарушениям мышления. Компульсии – это такие вот действия, которые я не могу не совершать. Да, почему я их не могу не совершать? Потому что у меня накапливается много психического напряжения, и компульсивное действие является способом это напряжение сбросить. Да? Иногда к компульсивным действиям относятся такие вот ритуалы, да, которые я предпринимаю для того, чтобы избавиться от какого-то страха или от какого-то напряжения. Вот. Ну, например, если у меня есть страх какого-то загрязнения, да, то я сначала, ну, условно говоря, там мою руки, да, потому что мне нужно через вот это вот мытье рук сбросить напряжение. Да. Проблема в том, что навязчивости они прогрессируют, да, и в какой-то момент мне, например, просто мыть руки недостаточно, да, то есть я уже не чувствую успокоения, и мне тогда нужно совершать еще какие-то ритуалы, там, не знаю, хлопать, прыгать, плясать, там, не знаю, кланяться, ну, антисептик, да, то есть, понимаете, то есть, как бы, здесь обсессии очень часто связаны, точнее, компульсия связана с обсессией, да, то есть, как-то компульсивное действие, оно является, как бы, защитой от обсессии. Понимаете, да, логику? Нет? Ну, смотрите, вот у меня, допустим, есть навязчивый страх заболеть, или там навязчивый страх своими мыслями причинить, не знаю, вред моим близким.
Это обсессия.
Это обсессия. Но я сижу, например, и у меня возникает идея, что я там, не знаю, там своему ребенку могу ткнуть ножом, не знаю, куда-нибудь, в глаз, например. Вот у меня возникло так, ну, навязчивое, да, такое вот состояние. Я, соответственно, этого боюсь, да, это же у меня порождает страх, но я боюсь, что я с собой не справлюсь, не проконтролирую, вот буду за ребенком ухаживать и там, не знаю, ножом его ткну. И тогда вот эта вот обсессивная мысль, да, вот это вот намерение, оно приводит к тому, что я начинаю формировать систему ритуалов. Подхожу к ребенку и вот так вот там, не знаю, что-то кричу, говорю, молитвы читаю, еще что-то делаю. И теперь уже у меня появляется как-то компульсивное действие, которое я не могу не совершать, потому что если я этот ритуал не сделаю, я буду находиться в состоянии сильного напряжения, потому что у меня есть вот это вот обсессия. Понятно, да? Ну, то есть, как бы мне нужен ритуал, чтобы не испытывать это напряжение. Какое-то время это я до этого работал. Ага. Конечно, да, 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 да. Да, да, да. Особенно, и мы понимаем, да, что, конечно, эти ритуалы, они такие нелепые достаточно, да. Особенно, конечно, смешно это звучало, да, когда вот эти вот коронавирусные ограничения, нельзя гулять в парке, и в парке ходишь и в перчатках. Думаешь, ну капец, но большего бреда это сложно придумать. Не знаю, кто там эти ограничения придумал, у человека, похоже, базового медицинского образования нет. Ну, потому что гулять в парке, это, конечно, ужасно, да, для инфекции, которая распространяется воздушно-капельным путем. В парке, в открытом пространстве. Ну ладно.
Максим, можно еще попросить вот по компульсии? Это вот именно по каким-то действиям или есть еще более широкое? Ну вот по действиям понятно.
Компульсия это действие.
Более такое глобальное. Там,
что такое глобальное?
Ну не вот конкретное действие, просто не движение, не продвижение, а именно что-то, ну, блин, я не знаю, как говорить вопрос. да, больше, более широкое поведение, поступки, не движение именно. Вот сейчас ты пример привел именно про движение, да? Какие-то ритуалы сделать, что там в движениях боишься что-то произвести. А более какое-то, ну...
Нет, взяли движение, ну вот, например,
ситуация,
что ты боишься заболеть.
Нет, ты тоже это надеваешь.
И делаешь действия.
Да, и действия, да.
Что, капуста действует?
Капуста это действие, да.
Ну, это разово, ты надел на себя что-то, вот мне вот тут понятно, а если в более глобальном, ну, жизненном, я ничего не сильно понимаю.
Ну, ты думаешь, как это же конкретно про одного человека идет речь?
Ну, про конкретно про человека. Ну, например, чего-то боишься,
если политик боятся заболеть коронавирусом, вот он и придумал, что в аэропарке гуляешь. И все глобально,
например, аэрофобия, да? Если вы боитесь на самолете, тогда сгорели сами.
Так это фобия, а не компульсия.
От напряжения.
Ну, ты боишься то, что заболеть.
Ты боишься летать, но при этом ты идешь, перед тем, как, не знаю, сесть в самолет, стоишь и выждем, да? Если ты не поцелуешь, ты не можешь залезть в самолет.
Надеваешься напряжение.
Ну, это, наверное, называется другое немножко.
Компульсивное передание, компульсивная уборка, компульсивное, не знаю, раскладывание, там, не знаю, чашечек по полочкам, да, потому что если я...
Это именно компульсивное действие, что что-то вот так нужно.
Ну да, да, конечно, мы же только что сказали, компульсивное это про действие. То есть... Я как бы не могу не делать этого, потому что если я не расставлю чашечки симметрично, я не смогу успокоиться. Я буду находиться в состоянии напряжения, да, не знаю, например, когда компульсивно, ну, как-то навязчиво проверяю выключенные или там, не знаю, бытовые приборы, да. Я не могу ничего сделать, то есть я нахожусь, ну то есть это тут, понимаете, тут как это, тут все время есть связь между навязчивостями и действиями, да, потому что, ну, когда я выхожу из дома и у меня есть сомнение, что я выключил все электроприборы, это скорее относится к обсессии, да, ну то есть это навязчивое сомнение, я сижу и думаю, сделал я это или нет. Но есть, например, я выхожу из дома и мне нужно, например, взять шнур от утюга, и этим шнуром нанести себе травму, чтобы я, выходя из дома, видел, да, вот этим утюгом я нанес себе, значит, повреждение, это уже относится к компульсиям. Ну, короче, это все связано, да, то есть у нас компульсия направлена, по сути, на борьбу с обсессией, можно и так сказать. Да? Да, ну, то есть я психически не могу это переработать, и мне нужно через действие снизить эмоциональное напряжение. Вот. Это что касается компульсии. Да, соответственно, фобии – это навязчивые страхи. Тоже относится, да, соответственно, к, соответственно, это относится тоже к нарушению мышления. Понятно, да, про это? То есть у нас сфера нарушений мышления, она достаточно большая. Да, то есть она включает в себя как и явные психологические феномены, да, потому что если человек бредит, то это очень важный критерий, да, что его нужно отправить к психиатру. Если человек высказывает сверхценные идеи, то мы тоже понимаем, что сверхценные идеи могут быть разные, да, и это может сильно нарушать функционирование человека. Кроме того, есть вопросы навязчивости, и навязчивости, они функционируют как фобии, и очень часто к нам пациенты приходят с фобическими какими-то расстройствами, либо навязчивости сочетаются с компульсиями, и тогда вот у нас появляется, да, собственно, такое вот обсессивно-компульсивное расстройство. Это все относится к сфере мышления. Достаточно большая сфера. Так? Понятно, да, про это?
А фобии без препаратов
избавиться? Нет, почему можно избавиться? Мы про это чуть-чуть будем позже говорить, когда будем говорить, собственно, про то, чего мы делаем вот с такими расстройствами. Когда пациент приходит к нам с фобией, да, мы пытаемся понять, соответственно, в чем там скрытый смысл симптома. И в этом смысле можно, конечно, без препаратов работать. Вот. Можно, да. Но, опять же, иногда можно и психиатр направить, чтобы посмотреть, опять же, в рамках какого расстройства это фобия, да, потому что фобии могут быть в рамках разных расстройств. Иногда такие шизотипические проявления, да, начинаются там с навязчивости или каких-то фобий таких странных, да, каких-то вычурных. Ну, то есть, если мы понимаем, что вроде бы фобия, но что-то вот, что-то тут еще что-то есть, вот лучше отправить психиатру. Так? Давайте дальше. Следующая сфера — это сфера памяти. Тут, понятное дело, да, снижение памяти на текущее событие, снижение памяти на долгосрочное событие. Когда речь идет про нарушение памяти, конечно, тут нужно и к неврологу отправлять, и к психиатру, да, потому что очень часто нарушение памяти связано также с нарушением сферы интеллекта, да, мнестико-когнитивное расстройство. И, соответственно, вот эта вот сфера интеллекта — это все, что касается интеллекта, интеллект — это такая вот интегративная, да, способность, как способность адаптироваться к новой среде, способность творчески решать задачи, да, и тут тоже для нас сфера интеллекта, она важна, потому что у нас могут быть либо врожденные нарушения интеллекта, да, это все, что называется слабоумие, раньше называлось слабоумие, там олигофрения, да, и имбецильность, дебильность, и то, что относится к приобретенному интеллектуальному снижению, это все, что касается вот деменции, да, различных старческих вот этих вот проблем. То есть, если вы наблюдаете, да, такое вот интеллектуальное или мнестическое снижение, когда человек жалуется либо на снижение памяти, да, либо человек жалуется на то, что страдает повседневная деятельность, да, ну, то есть когда я не могу выполнять творческие задачи, да, когда у меня теряется способность выполнять, ну, какие-то работу, да, которую я раньше вполне мог выполнять, достаточно это как-то тоже такой не очень хороший признак, нужно отправлять, да, к психиатру, потому что часто это может быть связано и с какими-то органическими повреждениями. Ну и, в общем, уже выпадение этих функций, чаще всего это как раз минус симптома, да. То есть, когда у нас снижается какая-то функция, не плюсуется.
Как может, ну, обычно физически?
Интеллектуально.
Типа тупит,
причем тупит так, что приходишь как на работу, да, вот я там бухгалтер, прихожу, думаю, что за, блин, таблички такие, вот где тут это дебет, кредит.
Это не прокрастинация, да?
Нет, это не прокрастинация.
Это вот именно
снижение интеллекта, да. То есть это, например, причем две недели не могу вспомнить.
Это было в первую беременность. Я часто слышала, что беременность, там окситоцин повышается, и, видимо, мозги
включаются. Да.
Я купила. Приходила домой, начинала готовиться, узнала, что я шепся кетчупом. Натворачивалась, ну, вот дело, месяц было.
Понятно, да. То есть смотрите. Да, бывает. Но опять же важен контекст, да. То есть если к вам пришел пациент.
И от стресса тоже бывает.
Но это, как правило, такие, ну, приходящие, да, но в общем это такой. Симптом не очень хороший, поэтому, опять же, лучше отправлять к психиатру, если вдруг вот история, да, с памятью, с интеллектом. Потому что, опять же, приобретенные нарушения интеллекта, они как раз по степени прогрессивности, да, потому что есть какая-то такая легкая степень, да, там мнестика когнитивного снижения, а тяжелая степень — это, соответственно, деменция. Деменция, когда уже идет распад, как бы, психических функций, и человек уже как-то нуждается в постоянном постороннем контроле и уходе. Да? Поэтому вот важно это все-таки не допускать, вовремя отправлять. Следующая сфера — это сфера эмоций. Ну, про сферу эмоций, да, мы говорили, что у нас здесь вот эта вот важная история, да, это про такую вот, чаще всего, про депрессивную триаду. Депрессивная триада — это нарушение эмоций, снижение настроения, да, это когнитивная заторможенность и физическая сверхмощность. Вот, чаще всего к нам будут с этим приходить, да, с триадой. Ну, если, соответственно, маниакальная триада, она включает противоположное, да, то есть человек, наоборот, приходит, настроение у меня прекрасное, за день сделал 20 тысяч дел, еще хочу сделать, и голова просто кипит от того, сколько у меня мыслей, да, какой я прекрасный, продуктивный человек. В общем, тоже на это надо обращать внимание. Да, если как-то состояние длится 2 недели, и это нетипично для человека, тоже, в общем-то, можно как-то задуматься, да, что это, в общем-то, что-то немного странное.
Маниакальная фаза.
Ну, какая-то, да, гипоманиакальная, маниакальная фаза. Вот.
Настроение,
интеллектуальная заторможенность и физическая. Да. Ну, то есть, когда человек говорит, я у меня плохое настроение, мне ничего не интересно, я ничего не хочу, и делать-то по большому счету не могу. Да выйду в магазин за кетчупом, устал уже, да, и вообще все это мне не интересно. Вот. В общем, если такая депрессивная триада возникает, тоже хорошо бы проконсультироваться с психиатром, потому что, опять же, депрессивная триада может возникать при эндогенных депрессиях. Да, эндогенные депрессии, они требуют назначения медикаментов. То есть постарайтесь понимать, что если пациент длительно жалуется на такие вот депрессивные дела, то есть с депрессией мы, конечно, можем работать не медикаментозно, но если эта депрессия реактивная, да, как реакция на какое-то событие. Если депрессия эндогенная, назначать надо пилюльки.
Обязательно длительный период не сменяющийся, или это может быть эпизодично? То есть вот хоп, пару дней так, потом опять нормально, потом какой-то период опять пару дней так, потом
ну, нормально. Вот как-то
или вот это непрерывно.
Важно, чтобы это было, да, чтобы это было непрерывно.
Непрерывно, да?
Пилюльки
это что?
Таблетки. Пилюльки, но антидепрессанты, например.
Антидепрессанты.
Uh-huh. Вот. Ну, пилюльки, в смысле, любые таблетки.
Ну, в смысле, кроме антидепрессантов, мы с вами ничего
не понимаем. Есть очень много разных препаратов. Есть и нейролептики, и нормотиники, и антидепрессанты, и транквилизаторы. Ну, то есть, это отдельная область. В общем, психиатр пусть разбирается. Вот.
А мне все-таки интересно, а если это не затяжное, а постоянно, то есть периодичность,
так.
Но сменяющаяся, это тогда что?
Ну, надо смотреть, потому что может быть это. Ну, это может быть рекуррентная депрессивная реакция, ну такая вот приступами, которая происходит. Вот может быть это такая вот. Стертая такая вот дистимия, когда настроение меняется. Ну, в общем, если есть симптомы и вы сомневаетесь, отправляйте к психиатру. Это основное. Не старайтесь, не решайте сами. Вот как раз наша задача это скорее как-то заподозрить что-то и отправить. Пусть психиатр разбирается. Вот. То есть важно вначале озадачиться. Да? Вот. Да. Смотрите, давайте дальше. Следующая сфера, важная для нас, потому что часто бывают сложности, это сфера влечений. Товарищи, мешайте. Сфера влечений. Влечение это что? Ну, это те влечения, да, это получается как-то. Биологические такие вот формы, что ли, да, поведения. И нас здесь интересуют 3 влечения. Это влечение пищевое, да, влечение половое и влечение, связанное с самосохранением. Соответственно, все, что касается полового влечения, это очень сложная история. Да, это вот больше уже на грани сексологии, сексопатологии, историй, связанных с гендерной идентичностью. Это очень сфера сложная. Я в этом ничего не понимаю. Вот. Если к нам приходит клиент, да, и говорит о том, что я, не знаю, переживаю там, гендерную дисфорию, там, я не чувствую себя там мужчиной, да, я чувствую себя женщиной в теле мужчины или еще что-то, тоже хорошо бы тогда отправить на консультацию либо к сексологу, либо к психиатру, ну, для того, чтобы посмотреть, каким образом это инстинктивное поведение реализуется. Соответственно, да, сюда попадают все ну, то, что раньше считалось особенно расстройством, да, там гомосексуальные какие-то истории, это все сюда относится. В общем, если у вас есть специализация, пожалуйста, разбирайтесь, если нет специализации, отправляйте психиатру. Да? Сфера сложная, малопонятная, особенно если этим специально не заниматься. Вот. А следующий инстинкт, это инстинкт, связанный с пищевой, да, историей. И тут тоже очень большая область, потому что все эти расстройства РПП, анорексия, булимия, когда у человека пропадает возможность контролировать пищевое поведение, это очень сложное состояние. Вот здесь вот обязательно нужно отправить психиатру, потому что РПП мы не лечим без расстройства пищевого поведения. Мы РПП не лечим без медикаментов. Вот. То есть даже если у вас есть специализация, даже если вы с этим работаете, особенно если это касается подростков, да, особенно это касается очень молодых каких-то людей. Да. А почему это опасно? Потому что нарушение пищевого поведения, вот анорексия чаще всего, она приводит к тому, что нарушается большое количество функций организма. Да? То есть там очень много заболеваний хронических актуализируется, там у девушек менструальный цикл начинает пропадать. То есть это очень большой стресс, и пациент, как бы оставленный без медицинской помощи, он может принести себе достаточно большой вред. Да? Иногда это даже чуть ли не принудительная госпитализация в психиатрический стационар, потому что если человек не ест, он может просто как бы себя довести до смерти. Да. Поэтому вот с этими вещами, связанные с сферой влечения, нужно быть очень аккуратными. И, соответственно, сюда же попадают пациенты, которые приходят с суицидальными мыслями. Да. То есть это получается инстинкт самосохранения. Суицидальные мысли, это тоже, ну, понимаете, да, это тоже, в общем-то, необходимо проконсультировать человека с психиатром. А работа с суицидальными клиентами, это тоже отдельная область работы, да, то есть мы составляем антисуицидальный контракт вместе с пациентом. У нас немножечко другой сеттинг получается, да, то есть иногда мы в этот контракт вносим возможность того, что клиент может, ну, нарушать, ну, в смысле, что он может, например, обращаться, да, к нам за помощью вне сессии. Но это, в общем, эти особенности, это вносятся в контракт, да. Ну и опять же обязательно к психиатру, чтобы психиатр уже этим занимался, чтобы вы всю вот ответственность на себя не брали.
Максим, а где тут грани? Потому что, ну, у нас даже в группе часто мы там про какие-то социальные вещи разговариваем, но все равно, ну, у нас, как я воспринимаю, ну, как бы в пределах нормы. А где грани, вот именно, как понять? То есть это просто так же какие-то, ну, ну, допустимые, да, вот эти мысли, как у нас, либо это уже звоночек, что можно что-то сделать.
Ну, эту грань мы можем только в диалоге с пациентом понять, да, потому что, правда, мы, каждый из нас может фантазировать, да, о том, о, как я хотел бы умереть, или какая форма, да, или есть даже как-то специальные такие упражнения, да, там, давайте составим эпитафию, которая будет там на вашем надгробном камне, вот. Но когда пациент говорит о том, что, например, он не только про это думает, да, но и начинает как-то планировать, например, да, или переходит к каким-то действиям, или уже возникают какие-то суицидальные попытки, или суицидальное поведение, суицидальные мысли на фоне депрессивного расстройства, тревожного расстройства, да, то есть мы понимаем, что, похоже, очень часто суицидальное поведение рождается как способ избавиться от сложного эмоционального состояния. То есть то, что я прям хочу умереть, да, я скорее хочу прекратить страдания, которые у меня есть. И поэтому, если суицидальное поведение коморбидно с другими эмоциональными состояниями, там депрессия, тревога, да, там навязчивость, невротические какие-то расстройства, ну, широкого спектра, то вот тогда обязательно нужно нам пациента как бы отправлять. Потому что не то, чтобы он прям, опять же, желает закончить жизнь, да, скорее желает прекратить страдания, и поэтому он нуждается в медикаментозной поддержке. Так? Согласны? Вот. Вот. Это вот получается вот эта вот та сфера влечений. Ну, сюда же еще относится воля. Но воля — это как-то способность сохранять, да, какой-то вот тонус такой привычный. Вот, соответственно, когда пациент приходит и жалуется, да, на такую, на апатию, я ничего не хочу, деятельность меня привычная не интересует, вот, мы тогда можем тоже говорить про такую проблему воли. Это нарушение воли, но такая апатия, да, апатия, это такое состояние. Оно изолировано вряд ли, редко когда появляется, оно скорее появляется в составе других каких-то синдромов, вот мы тоже чуть позже про это говорим, там, например, астенического синдрома часто. Вот. Тоже такой себе не очень хороший признак, да, потому что это уже тоже минус-симптом, да, негативный симптом. В общем, негативные симптомы нас должны настораживать. Mm-hmm. Помните, да, об этом? Чуть-чуть даже больше, чем позитивные симптомы. Так? Вот. Следующая это сфера внимания. Она как бы такая не очень большая. Внимание, да, это способность как бы удерживать, не знаю, внимание, концентрацию, да, на какой-то текущей деятельности. Внимание часто связано с памятью, с интеллектом, ну и в целом оно относится скорее, да, можно так условно сказать, такой к интеллектуальной функции. Пациенты тоже на это могут жаловаться на ослабленное внимание, да, на то, что не получается внимание уделять, держать на какой-то деятельности. Опять же, важно понять, в рамках какого состояния. Ну, чаще всего тоже в рамках каких-то депрессивных, астенических состояний у нас пациенты жалуются. Да. То есть, когда, грубо говоря, истощается центральная нервная система. Вот. И следующая сфера – это сфера сознания. Но тут, в общем-то, чаще всего пациенты к нам не будут приходить с нарушениями сознания, да, потому что сознание, ну как, как-то условием, как бы, то есть сознание является как бы условием для как-то продуктивного контакта, да, который у нас есть. То есть если мы вот сейчас с вами разговариваем, да, ну или вы там с пациентом разговариваете, он отвечает на ваши вопросы. В общем-то, это значит, что сознание у пациента ясно, и, скорее всего, 99% до ваших клиентов, они будут в ясном состоянии находиться. Про нарушение сознания мы говорим либо в случае помрачения сознания, когда возникает, ну, в общем, когда пациент начинает совершать, да, какие-то действия, которые носят такой как внешне целенаправленный характер, но при этом они совершенно как бы нелепы, неуместны. Вот, в той ситуации, в которой они происходят, либо мы можем говорить про как бы снижение уровня сознания, когда человек постепенно от ясного сознания движется в сторону комы, да? Ну, то есть, когда... Комы. Ну, то есть, кома – это выключение сознания, да, это противоположный полюс. Ну, и, соответственно, пациент может быть сонливый, да, в ходе сессии, не знаю, не отвечает на вопросы, загружается. Это как-то тяжелое состояние, да, и вот пациент как бы теряет с вами продуктивный контакт, ну чего, надо вызывать кого-нибудь. Вот, потому что может он как раз, да, там, не знаю, или это какая-то интоксикационная история, неврологическая история, ну то есть пациент движется в сторону комы. Вот. Но я не знаю, вряд ли вы такое в своей практике встретите. Нет, это скорее вот когда вот мы, ну, вот мы, да, сидим, значит, вот мы разговариваем, да, и там мы, не знаю, задаем вопрос, да, пациент на него не отвечает. Мы там 5 раз ему задаем вопрос, на 5-й раз он говорит, но при этом ответ его кажется, ну, не туда или не полный, вот. Как-то засыпает на сети, так пошатали, по щекам побили, пришел в себя, да, потом оставили без внимания, да, перестали с ним разговаривать, пациент опять выключился. Ну, то есть, это достаточно тяжелое состояние, поэтому вряд ли вы когда-то встретите, но как-то. Ну, в основном, то есть, все, да, пациенты находятся в ясном сознании. Если сознание изменено, да, если это какая-то интоксикация, да, или клиент находится, соответственно, в каком-то измененном состоянии сознания, да, но мы не можем с ним работать. То есть мы можем работать только если у пациента сознание ясное, и пациент доступен вербальному продуктивному контакту. То есть, когда мы разговариваем, пациент отвечает, у нас есть ощущение, что мы как-то контактируем с ним, он в какой-то, да, вот как-то в одной нашей реальности находится. Вот. Понятно про вот эти вот штуковины?
Спасибо.
Понятненько.
Хорошо.
Да, да.
Есть ли нарушения симптомов в результате физиологических нарушений, медицинских, психиатрических? Угу. Тоже проблема с психиатром, он уже разбирается, что это нужно, не знаю, немножко делать.
Так, а примерчик, примерчик?
Не знаю, вот это головного мозга, которая порождает зависимость.
Угу. Да, да.
Психиатр, он уже...
Конечно.
Врачам.
Конечно, да. Это уже, смотрите, опять же, мы наблюдаем какой-то феномен, но задача отнести феномен к той или иной нозологии, она не на нас, она на психиатре. Mm-hmm. Вот. Еще есть чуть-чуть у вас силы?
Mm-hmm. Да? Mm-hmm.
Давайте сейчас вот и обратно вернемся к этим кружочкам. Вот смотрите, первый круг, да, вот это круг Снежневского, эмоционально-гиперэстетические расстройства. То есть это, собственно, то, с чего, ну, это тот круг, который присутствует при любой практически, да, психопатологии. Вот, чаще всего вот в этом кружочке находится, собственно, астенический синдром. Да? Вот, астенический синдром, он как бы тоже требует отдельного описания. Давайте вот я сейчас пару слов про него расскажу, потому что часто клиенты нам эти жалобы на астенический синдром приносят. Итак, то, что находится вот в этом центральном круге. Да? Какие, собственно, там есть жалобы, из каких симптомов состоит астенический синдром? Ну, прежде всего, это состояние повышенной утомляемости. Да? Повышенная утомляемость, эмоциональная, психическая утомляемость, физическая, да, когда человек чувствует слабость физическую и когда человек не способен, соответственно, выполнять привычную деятельность, да. То есть видите, да, что вот это как-то, если у нас есть депрессивный клиент, да, то у него уже будут симптомы астении, потому что депрессивная триада включает в себя вот эту повышенную утомляемость. Понятно, да, вот эта логика? То есть депрессия, она как бы у нас эффективное расстройство второй круг, но она будет содержать в себе первый. Вот. Это первый момент. Ну и понятное дело, да, что вот эта психическая и физическая усталость, важный критерий, она не проходит после отдыха. Да? То есть человек сделал паузу какую-то, отдохнул, не получается у него восстанавливаться. Вот. Соответственно, второй как бы симптом астенического состояния – это вот эта вот так называемая гиперэстезия, то есть повышенная чувствительность к раздражителям, которые раньше я нормально мог переносить, да, а теперь они становятся для меня чрезмерными. Ну, не знаю, кот топает, вода капает, соседи дебоширят, у жены голос мерзкий, свет яркий, вода мокрая сильно, да, одеяло колючее, ну то есть все как-то все вызывает у меня реакцию отторжения, да, то есть любой раздражитель попадает, и емкости уже психического аппарата у меня не хватает для того, чтобы с этим справиться. Все бесит, да, вот это состояние вот есть так. То есть, ну и соответственно, раздражительность, да, эмоциональная лабильность, то есть у меня сегодня сейчас хорошее настроение, да, через минуту кто-то на меня не так посмотрел, настроение поменялось. Вот эта вот эмоциональная лабильность, она здесь тоже будет присутствовать. Вот. Третий важный критерий – это нарушение сна. Вот, нарушение сна, вообще это как бы плохой симптом, да. Если есть нарушение сна, надо отправлять к психиатру обязательно, потому что... Короче, конечно. Надо. Слушайте, а правда, ну, одна из задач это, ну, а чего бояться? Ну, если есть, то, ну, просто нужно тебе... Нужно тебе помочь, поддержать, может быть, медикаментозно, пилюльки могут быть разные, да, там. Мелатонинчик попить, там еще что-то, витаминки, вот, хотя бы, мелатонинчик. Вот.
Да.
То есть, с чем связано нарушение сна? С тем, что нарушаются процессы возбуждения и торможения, потому что мы как бы в течение дня пытаемся, да, мы устали, мы в течение дня себя пытаемся бодрить, мы себя бодрим, потом приходим, значит, ложимся спать, хотим поспать, и тут у нас начинают, собственно, все, чего мы набодрили, да, оно начинает появляться. И получается, что я, ну вот, и получается, что я как бы чувствую с одной стороны усталость, да, а с другой стороны просто не могу затормозить вот эту активность повышенную, которая в течение дня, ну такая дурная энергия.
Uh-huh.
Вот. Поэтому, если есть такой симптом, пожалуйста, у вас вот стенический синдром, идите и получайте, собственно, лечение. Ну и четвертый признак, это вот как раз те самые вегетативные расстройства, да, которые могут быть самые разные. То есть это и какие-то головные боли, и сердцебиение, и потливость, и там еще что-то такое, головокружение, какие-то переживания дереализации, когда я как будто вот, ну, как сказать, не в реальности, да, нахожусь.
Ну,
да, что я так это не вообще не могу понять. Вроде сижу, что-то делаю, а непонятно. И
я еще... Я улетаю. Я в эфир попадаю. Там другое, нет.
А? Тремор может быть, да. Ну, то есть, когда уже как-то вот это вот эмоциональное, как-то эмоциональный дисбаланс уже спускается вниз на вот такой вот... На... Ну, тики тоже могут сюда... Дереализация, да, можно так сказать. Вот. Надо. Вот. Итак, то есть вот это получается такой центральный, как бы астенический синдром. А дальше мы начинаем двигаться далее, да. Следующий круг у нас получается аффективное расстройство. Про аффективное расстройство мы поговорили, да. То есть это все, что относится к сфере эмоций, депрессии, мании, да, вот такие вот состояния. А следующий круг – это то, что относится у нас к невротическим. И к невротическим относятся тоже те штуки, про которые мы говорили. Да. То есть у нас есть как бы традиционно три группы неврозов, да, выделяются тут истерические, конверсионные, связанные с тем, что появляются как бы различные телесные ощущения в ответ на переполняющие меня эмоциональное напряжение, фобические неврозы, да, собственно, сюда относятся, генерализованная тревога, панические атаки, да, фобии разнообразные, которые относятся к нарушениям сферы мышления, про которые мы говорили, и различные навязчивые состояния. Вот это все, что мы, то есть это все вот эти вот три круга, да, это как бы расстройство невротического уровня, да. И с этим мы вполне можем иметь дело. Что именно мы будем делать, это чуть-чуть дальше. Да? Ну вот, это некоторая наша сфера. Четвертый круг Снежневского, он называется паранояльный, да, круг. И там, соответственно, появляются бредовые расстройства и вербальные галлюцинации. Вербальные, в смысле слуховые, да, вербальные галлюцинации, там, псевдогаллюцинации. Когда у нас появляется такая история, мы считаем, что пациент уже находится у нас в психотическом состоянии. Да? И тогда получается, если подвести итог, то психоз – это такое состояние, при котором, да, у нас, во-первых, есть нарушение восприятия в виде галлюцинаций. Вот. У нас есть нарушение мышления в виде бреда. Да? А следующее, у нас обязательно будет нарушение эмоциональной сферы, да, потому что человек, который активно галлюцинирует и который активно бредово интерпретирует происходящее, он чаще всего будет как-то эмоционально этим захвачен. Ну понятно, да? Что если мне кажется, да, вот смотрели же «Игры разума», да, там очень хороший фильм. То есть, если мне кажется, что за мной следят, понятное дело, что я не просто буду, да, ходить и говорить, знаете что, за мной следят, за мной следят. Я буду, за мной следят, надо что-то делать, да, соответственно, тогда я буду там тоже эмоционально лабилен, да, будут какие-то аффекты, возможно, будет много аффекта такого дисфорического, со злостью, с гневом, да, то есть я тогда буду, или спасаться, или буду, наоборот, превентивно нападать, да, для того, чтобы меня, чтобы со мной не сделали. Соответственно, также будет здесь страдать эмоциональная сфера, ну и, соответственно, поведение тоже будет страдать, потому что поведение будет носить, какой-то либо избегающий характер, да, либо, соответственно, наоборот, нападающий, оборонительный, да. И, опять же, проблема в том, что если человек у нас находится в контакте с несуществующей реальностью, тогда непонятно, чего от него можно ждать, да, потому что он уже мог у нас включить в какую-то свою бредовую картину. В общем, это все очень опасно и страшно. Вот, и поэтому вот психоз, да, психотическое состояние, оно вот на основании вот этих вот четырех критериев. Да, то есть у человека измененное состояние сознания, вот, галлюцинации, бред, эмоции меняются и, соответственно, поведение, которое может быть опасно. Вот. Понятное дело, что если человек находится в психозе, да, не надо с ним пытаться заниматься психотерапией. Иначе можно, да, сильно как бы самому попасть в какую-то не очень хорошую ситуацию. Вот. И тогда получается, что вот у нас примерно такая вот сфера, да, если мы так вот обозначим, такая вот у нас получается психопатологическая сфера, с которой мы как психологи можем иметь дело, потому что все, что вот касается вот этих вот кругов, да, до четвертого, да, это конфликтогенная история. То есть мы понимаем, что симптом связан с каким-то конфликтом внутренним. Да, и тогда наша задача разобраться с каким. Если чуть-чуть шагнуть вперед, то мы, в общем-то, и психотическое состояние тоже можем рассматривать как ситуацию конфликта. Просто там как бы конфликт проходит не внутри моей психики, а конфликт скорее на границе между психикой и окружающим миром. Там тоже будет конфликт с психотическими состояниями, психотерапевтически работают, но это такая другая тоже отдельная история. Вот хотя бы нам пока вот здесь. Давайте пока остановимся.